не только сидевшие за его столом, но и за соседними, то и дело посматривали на него и смаковали, как он то краснеет, то бледнеет, когда уже после начала трапезы застекленная дверь распахивалась и с грохотом захлопывалась. Он же, напротив, был доволен. Ему казалось, что если его волнение привлекает всеобщее внимание, значит, окружающие как бы признают и одобряют его чувства, и это послужит поддержкой для его неясных и безрассудных надежд. Он испытывал при этом даже ощущение счастья. Дело дошло до того, что больные стали нарочно собираться вместе, лишь бы понаблюдать за ослепленным любовью молодым человеком. Происходило это чаще всего после обеда на террасе или в воскресенье перед конторкой портье, где больные получали почту, так как в эти дни ее не разносили по комнатам. Стало уже широко известно, что есть тут один безумец, совсем голову потерял, все по лицу прочесть можно, и вот они собирались с кучками поглазеть на него. Фрау Штер, фрейлин Энгельгард, Клефельд, ее подружка с лицом топира, неизлечимый господин Альбин, молодой человек с ногтем, еще кое-кто из членов этого сообщества, и все стояли и смотрели на Ганса Кастерпа, опустив углы рта и сопя. А на его лице блуждала улыбка, полная самозабвений и страсти. Щеки пылали тем же румянцем, как и в первый вечер приезда. В глазах был тот же блеск, который вспыхнул в них, когда он впервые услышал кашель австрийца, и взоры Ганса Кастерпа были обращены все в ту же сторону. В сущности, Сетембрини поступил очень благородно. Однажды, невзирая ни на что, он подошел к Гансу Кастерпу, желая затеять с ним разговор и осведомиться о его самочувствии. Но остается под вопросом, способен ли был тот оценить человеколюбивую непредвзятость и свободу от предрассудков, которые сказались в этом поступке Сетембрини. Дело происходило в воскресенье после обеда. Больные толпились в вестибюле перед конторкой портье и протягивали руки за письмами. Иохим был также среди них. Ганс Кастерп не подошел. Все с тем же выражением лица стоял он позади, стараясь добиться хотя бы одного взгляда от Клавдии Шоша. Она вместе с соседями по столу тоже ожидала неподалеку, пока народу у конторки поубавится. В это время, когда здесь вперемешку толпились больные всех рангов, перед молодым человеком открывались богатые возможности, почему Ганс Кастерп особенно любил час выдачи писем и ждал его с нетерпением. Неделю назад, подойдя к конторке, он очутился так близко от мадам Шоша, что она нечаянно толкнула его и, слегка повернув к нему голову, сказала «пардон». И он, благословляя свою порожденную лихорадкой находчивость, не растерявшись, ответил «не стоит того, сударыня», по-французски. «Какое счастье!» Думал он, что каждое воскресенье после обеда в вестибюле неукоснительно раздают почту. После этого случая он, можно сказать, проглотил неделю, с нетерпением ожидающий 7 дней возвращения того же часа, а ждать, значит, обгонять, значит, чувствовать время, и настоящее не как дар, как препятствие. Значит, отвергая их самостоятельную ценность, упразднить их духовно, как бы через них перемахнуть. Говорят, что когда ждешь, время тянется, но вместе с тем, это, пожалуй, ближе к истине, оно летит даже быстрее, ибо ожидающий проглатывает большие массы времени, не используя их и не живя ради них самих. Можно было бы сказать, что человек, занятый одним лишь ожиданием, подобен обжоре. Пищеварительный аппарат, которого прогоняет через себя массы пищи, не перерабатывая ее и не усваивая ее питательных и полезных элементов. И эту мысль можно было бы продолжить. Как непереваренная пища не укрепляет сил человека, так же не делает его более зрелым и время, проведенное в пустом ожидании. Правда, в действительности чистого, пустого ожидания не бывает. И так неделя была проглочена. Снова наступило воскресенье и время раздачи писем, причем казалось, что все еще длится тот самый час, который был неделю назад. И Ганс Кастер продолжал, волнуясь, ждать благоприятного случая, ведь каждый миг таил и нес в себе возможности завязать светское общение с мадам Шуша, возможности, от которых сердце то замирало, то бурно колотилось, хотя он ничего не делал, чтобы эти возможности обратились в действительность. На его пути стояли препятствия, частью военного, частью гражданского характера. С одной стороны, влияло присутствие честного Иоахима, а также чувство долга и чести, жившие в самом Гансе Касторпе. С другой стороны, помехи эти коренились в какой-то подсознательной уверенности, что обычные светские отношения с Клавдией Шоша, цивилизованные отношения, когда говорят друг другу «вы», отвешивают поклоны и стараются изъясняться по-французски, что такие отношения не нужны, нежелательны, что они не те